Глава 8. Светящийся наркотик. Натали храпела с открытым ртом. Волосы ее разметались по подушке, веки слегка подрагивали. Я легла рядом и тихонько заурчала ей на ушко. «Спи, моя человеческая служанка, пока твой мир рушится под ударами войн и терроризма. Не волнуйся, мы...» «Я Эпифагор. С тобой. Мы все знаем и готовы действовать». Когда стало светать, я решила и сама немного поспать, чтобы привести мысли в порядок и набраться сил. Устроилась в своей корзине и медленно погрузилась в сон, думая о Пифагоре. Мне казалось невероятным, что для понимания людей достаточно какой-то дырки в голове. Нет, здесь явно что-то другое. Он говорил о какой-то тайне, и я должна обязательно в нее проникнуть. Пифагор знал назначение различных предметов человеческого обихода, названия животных и понимал механизмы поведения людей. Что же касается меня, то я лишь знаю, как зовут человеческих особей, которые меня окружают. И то только потому, что часто слышу, как они окликают друг друга по именам. В конце концов, я крепко уснула. Во сне мне приснились рыбки, похожие на Посейдона. Они выходили из воды и ползали по суше. Потом прямо на моих глазах превратились в ящериц. Я догоняла их и отрубала им хвосты. Но те тут же отрастали. Наконец я увидела, что ящерицы увеличились в размерах и стали поистине гигантскими. Я побежала. Тут в землю ударила падающая звезда, небо потемнело, и все крупные ящеры вымерли. После этого из травы поднялись большие и маленькие люди, а вместе с ними большие и маленькие кошки. Маленькие люди постепенно вытеснили больших. Большие кошки тоже отступили под натиском маленьких. Маленькие люди стали кормить маленьких кошек, которые сначала помогали им бороться с мышами, а потом из чувства признательности взяли в привычку забираться к ним в землянки и спать у них под бочком. Потом я увидела Пифагора. За ним гнался пес. Я его спасла. И мы... занялись любовью. Пифагор укусил меня за шейку. Меня разбудил звонок в дверь. Я зевнула и потянулась, чувствуя себя просто отлично. Это опять был Томас, самец моей служанки. Нет, он мне решительно не нравился. Они поговорили на своем человеческом языке, направились на кухню и стали поглощать какую-то коричневую еду, пахнущую горячим мясом, и полоски чего-то белого и мягкого, вообще лишённые запаха. Потом погрузили ложки в горшочки с желтым кремом и с жадностью все съели. Служанка решила покормить меня и Феликса, но я почувствовала, что из-за присутствия рядом самца ее вибрации изменились. Что касается меня, то я сначала дождусь ночи и только тогда отправлюсь к Пифагору. Мне захотелось покрутиться рядом и потереться об их ноги, чтобы пропитать их своим запахом. Поскольку они продолжали есть, не обращая на меня внимания, я выпустила когти и стала царапать стул. Наконец Томас соизволил проявить ко мне хоть какой-то интерес. Он произнес мое имя и вытащил из кармана какую-то серебристую трубку. Опять назвал меня по имени, и вдруг из трубы брызнул сноп света, образовав на полу маленький яркий красный кружок. Он не просто был удивительно красив, но еще и метался в разные стороны с такой прытью, что я не могла остаться равнодушной. Мое тело прыгнуло вперед, но не успела я дотянуться до красного кружка, как он прыгнул на стену. Я рванулась вверх, но кружок в мгновение ока оказался на занавеске. Я пыталась поймать его на шторе, на стуле, потом на диване, прямо передо мной в противоположном углу комнаты, на потолке и, наконец, на моем собственном хвосте. На этот раз я решила его точно не упустить и с силой себя укусила. Красный кружок исчез. Люди стали показывать на меня пальцем и громогласно закудахтали. Мне стало обидно, но в то же время и стыдно, что я проявила слабость и позволила втянуть себя в эту дурацкую игру. Никто не имеет права меня так унижать. Тем более люди, которым вообще-то полагается мне служить. Уединившись в своем углу, я стала вынашивать планы мести. Поев, служанка и ее самец опять устроились в гостиной и уставились в свой ужасный телевизор. Я тоже стала смотреть на вереницу сменявших друг друга образов. Теперь, благодаря Пифагору, я понимала, что передо мной были люди, убивавшие друг друга где-то далеко, в других городах. Сцены насилия сменялись изображением ведущего, который сидел и что-то говорил монотонным голосом, расправив плечи и покрыв лаком волосы, будто шокирующие картинки не имели к нему никакого отношения. Он без конца улыбался. На этот раз Натали совладала с собой, и жидкость из ее глаз не потекла. Говоря по правде, она, как мне кажется, стала привыкать к жестокости. Потом опять стали показывать футбол, и я почувствовала, как они оживились и пришли в возбуждение. Томас стал что-то кричать, обращаясь к телевизору, после чего встал и тяжело вздохнул, будто пережил эмоциональное потрясение куда страшнее войны. Воспользовавшись тем, что самец отвлекся, я, не откладывая в долгий ящик, перешла к задуманным репрессиям и пописала ему в туфли, которую он по обыкновению оставил у входа, дабы не пачкать пол. Затем забралась на холодильник, чтобы он не мог до меня добраться, и стала ждать. Обнаружив мой маленький презент, Томас прореагировал точно так, как я и предполагала. Закричал, затопал ногами, побежал, взвился, показал туфли и пролаял мое имя, причем самым, что ни на есть, враждебным тоном. Натали отвечала ему фразами, в которых оно тоже присутствовало, но в ее устах звучало намного милее и симпатичнее. Убедить его ей не удалось. Самец принялся меня повсюду искать, и я забилась еще глубже в угол, чтобы он меня не увидел. Теперь люди разговаривали на повышенных тонах. Томас становился все агрессивнее. Наконец он выбежал из дому в одних носках, держа туфли в руках, и громко хлопнул дверью. Служанка несколько мгновений отупело глядела ему вслед, потом упала в кресло и расплакалась. Я спрыгнула с холодильника и тихонько подошла к ней. Затем забралась на колени и потерлась мордочкой о ее нос. Но она не изъявила желания обнять меня и прижать к себе. Тогда я перешла на низкие частоты и проурчала фразу, означавшую примерно следующее. «Этот самец тебя недостоин». От Натали по-прежнему исходили волны печали. Тогда я лизнула языком слезы у нее на щеках и промурлыкала еще один посыл. «Но на меня ты всегда можешь рассчитывать». И поскольку служанка, как мне показалось, немного успокоилась, я стала думать о том, как бы дать ей понять, чтобы она нашла себе другого самца. Думаю, что по человеческим меркам она должна нравиться. Лично я считаю, что люди на редкость уродливы. Но раз уж они предаются актам воспроизводства потомства, между ними в любом случае должна возникать какая-то симпатия. Я объяснила ей, что приманивать к себе самцов совсем не трудно. Для этого достаточно лишь выйти из дому и зашагать по улице, всячески демонстрируя свою попку. И если она розовая и налитая кровью, это еще больше привлекает представителей противоположного пола. Подобный посыл вкупе с запахами жаждущей секса самочки манит изголодавшихся самцов, которые так и норовят с ней спариться. Однако Натали не только меня не поняла, не только отказалась демонстрировать попку и орать, что есть мочи на крыше, но по-прежнему продолжала прикрывать свою плоть сразу несколькими слоями ткани. Да, чтобы наладить между нами общение, нужно еще проделать огромную работу. Натали, будто ей было мало, вновь сделала самое плохое, что только могла. Закурила сигарету. Нет, мне ее никогда не понять. Зачем добровольно вдыхать в легкие грязный, вонючий воздух? К горлу подкатила тошнота, и я, не желая, чтобы моя шерстка пропиталась этим мерзким запахом, поднялась на второй этаж. Воспользовалась приоткрытой балконной дверью и уселась на том самом месте, где накануне встретила Пифагора. Я решила его позвать и мяукнула. Этот призыв мне пришлось повторить неоднократно, причем на разные лады. Наконец, я увидела его силуэт. Мы знаками условились пойти в Сакрикер и поговорить, глядя на город с высоты птичьего полета. Встретившись на улице, мы прикоснулись лбами, потерлись носами и отправились в путь. Прибыв на место, я и Пифагор поднялись на вершину самой высокой башни. Было холодно, и ветер этим вечером завывал еще свирепее, чем вчера. Он взъерошил на мне всю шерстку. Но о том, чтобы уйти куда-то еще, не могло быть и речи. «Сегодня меня унизили», — сказала я, — «с помощью красного кружочка».
«Лазар? Да, я как-то тоже попался на эту уловку. Чтобы устоять перед соблазном его поймать, нужно обладать огромной силой воли. Но ничего невозможного в этом нет, особенно если немного потренироваться. У некоторых, по крайней мере, получается».
«Потом они стали открывать рот и кудахтать».
«Это называется смеяться».
Я сменила тему разговора. Что толкает людей с таким остервенением убивать друг друга?
«Для этого существует целый ряд причин. Стремление расширить территорию, украсть у соседей принадлежащие им богатства, похитить их самок, способных нарожать маленьких людей, обратить их в религию, которую они сами исповедуют, и заставить поклоняться своему богу».
«А что такое бог?»
«Это такой воображаемый персонаж. Чаще всего его представляют великаном, который живет на небе. У него белая одежда и борода. Он провозглашает, что хорошо и что плохо. Судит и выносит приговоры. Решает судьбы человечества».
«По твоим словам, выходит, что люди придумали его сами?»
«К таким воображаемым персонажам они питают настоящую слабость, более чем достаточную для того, чтобы умирать за них, уничтожая себе подобных. Говоря по справедливости, бог, по сути, с недавних пор стал главной причиной терроризма и войн».
«Но ведь ты только что сказал, что его не видел ни один живой человек».
«Нам, кошкам, это может показаться глупым и нелогичным. Но у меня такое ощущение, что они сотворили себе бога просто потому, что терпеть не могут быть свободными и нести ответственность за свои поступки. Благодаря этой концепции люди имеют возможность считать себя существами, не обладающими собственной волей и лишь подчиняющимися некоему хозяину. Все, что с ними происходит, списывается на его волю. Кроме того, для проповедников и святых отцов это прекрасный способ подчинять себе самые слабые умы. Мы, кошки, способны нести бремя ответственности за все, что совершаем, и никогда не откажемся от свободы. Нам попросту нет нужды представлять, что за нами с небес наблюдает некий исполинский собрат».
Я задумалась над словами сиамца и стала облизывать шерстку. Что бы со мной ни случилось, я никогда никого в этом не виню, а свою жизнь всегда улучшаю сама. Пифагор, вероятно, уловив мою мысль, продолжил.
Но причины бояться небес все же есть. В прошлом они не раз извергали смерть, нанося удар одновременно по всему миру. В истории было 5 великих вымираний. Это такие моменты, когда почти все живое на Земле погибает. Последнее случилось 60 миллионов лет назад, уничтожив 70% живых существ, в том числе и динозавров.
А как ты думаешь, 6-е вымирание видов возможно?
Терроризм, война. Теперь люди располагают всеми средствами для быстрых массовых убийств. То, что происходит в настоящий момент, напоминает мне тебя, когда ты впервые увидела себя в зеркале. Люди одержимы страстью убивать все, что на них похоже. В отсутствие естественных природных врагов люди обратили присущую им агрессию против самих себя.
Я покачала головой, а Пифагор стал развивать свою мысль дальше.
Порой мне в голову даже закрадывается вопрос. Может, они, чрезмерно расплодившись на планете, ныне страдающие от перенаселенности, подсознательно стремятся сократить свою популяцию, чтобы сохранить другие виды?
Пифагор облизал лапки и поднес их к ушам. Сначала одну, потом другую.
Ну что, Бастет, ты готова прослушать второй урок истории?
Устраиваясь поудобнее, я свернулась калачиком и поджала под себя хвостик.
После Кипра был Египет. Это такая далекая, жаркая страна, значительную территорию которой занимает пустыня. За 2500 лет до Рождества Христова, так зовут человека, рождение которого стало вехой для отсчета времени, он появился на свет 2000 лет назад. Стало быть, 2500 лет до Рождества Христова на самом деле означает 4500 лет назад. В египетской цивилизации сформировался религиозный культ, базировавшийся на поклонении Сехмет, богине с головой львицы. Но у львов была скверная привычка пожирать священников, которые их кормили. Жертв было так много, что египтянам не оставалось ничего другого, кроме как придумать Сехмет сестру, богиню с головой кошки, которую звали Бастет.
Но ведь это я. Меня зовут так же, как египетскую богиню, которой когда-то поклонялись люди.
И египтяне обнаружили, что кошки намного интереснее львов. Во-первых, потому что они не такие крупные. Занимают меньше места, их легче кормить и можно без проблем гладить. Во-вторых, потому что они убивали больше мышей и крыс, тем самым защищая запасы зерна. И, наконец, в-третьих, потому что они охраняли человеческие жилища от скорпионов, змей и крупных ядовитых пауков.
Я попыталась нарисовать в воображении период, когда люди воздвигали храмы, чтобы нам поклоняться.
В те времена они называли нас мяу. К тому же, не безинтересно отметить, что в большинстве стран нас называют словами по звучанию очень похожими на издаваемые нашей гортанью крики.
Расскажи еще о Бастет. Я хочу знать, что она собой представляла.
Ее считали богиней красоты.
Нормально.
И плодородия.
Ну, естественно.
Особенно Бастет поклонялись в выстроенном из красного гранита храме в египетском городе Бубастис. В нем жили несколько сотен кошек, и раз в год устраивался грандиозный праздник, на который отовсюду съезжались десятки тысяч человек, чтобы восславить свою богиню и преподнести ей дары.
Это меня убедило.
Человеческие особи танцевали, пели и на все лады превозносили имя Бастет. Ели, пили и были по-настоящему счастливы поклоняться богине с головой кошки.
Что ни говори, но мне кажется, что религия — это не так уж плохо.
Кроме того, считалось, что Бастет исцеляет детей и провожает души умерших в загробный мир. В довершение всего египетские женщины предпринимали усилия, чтобы физически быть похожими на кошек, разукрашивали щеки шрамами в виде наших усов, а также делали на руках небольшие надрезы и роняли на них несколько капелек кошачьей крови в надежде стать такими же красивыми и умными, как мы.
Какая любопытная эпоха!
А еще египтяне одевали кошек так же, как себя. Те даже носили драгоценности, ожерелья, серьги. После смерти египетские кошки того времени имели право на собственные похороны.
Даже если их слуги продолжали жить дальше?
В знак траура люди сбривали себе брови. Умерших кошек мумифицировали, тела обвивали лентами, а мордочку накрывали посмертной маской.
Попутно из слов Пифагора я сделала вывод, что мы тоже можем умереть.
Если человек причинял кошке зло, его били кнутами, а если убивал, перерезали горло.
Обожаю эту страну. Она и теперь существует?
Египет действительно существует на карте мира, но цивилизация, исповедовавшая все эти ценности, прекратила свое существование как раз в результате войны. В 525 году до Рождества Христова Камбис II, царь персов, взял в осаду крупный город Пелусий, но захватить его так и не смог. А когда узнал, что египтяне поклонялись кошкам, велел своим солдатам привязывать к щитам наших живых соплеменников.
Не может быть!
В итоге египтяне не осмелились больше выпускать стрелы, которые могли бы ранить их священных животных, и предпочли сдаться без боя. Камбис провозгласил себя новым фараоном. Старого велел казнить, а заодно предал смерти всех египетских жрецов и местную знать. Потом разрушил святилища, в том числе и храм Бастет в Бубасте. А презренных кошек, живших в нем, принес в жертву персидским богам. И культ богини Бастет в Египте угас.
Какой ужас! Я принялась себя облизывать. Ощущение было такое, будто я выдирала из шкурки всю грязь этой печальной истории. Почему люди позволяют себе решать за нас нашу судьбу?
Потому что они сильнее нас.
Но ведь я хозяйка своей служанки.
Ты ошибаешься. Это они держат нас в своей власти. И причин для этого несколько. Во-первых, они больше. Во-вторых, большой палец у них на руке смотрит в другую сторону, что позволяет им не только хватать, но производить очень сложные инструменты. А в-третьих, средняя продолжительность их жизни составляет 80 лет, в то время как наша всего лишь 15. Благодаря этому они накапливают больше опыта. И, наконец, в-четвертых, они, как правило, спят по 8 часов в день, а мы тратим на сон как минимум 12.
То есть Ты хочешь сказать, что они спят лишь треть своей жизни, тогда как мы посвящаем этому половину?
Причем у нас нет никакой уверенности в том, что такая продолжительность сна положительно сказывается на нашей эволюции.
Мы умеем лазить по деревьям и бегаем быстрее их. У них позвоночник почти неподвижен, а у нас эластичный и гибкий. У нас есть хвост, позволяющий балансировать. Мы видим в темноте и обладаем усами, позволяющими воспринимать различные волны. А они даже урчать не умеют.
Все эти преимущества очень незначительны. Ты даже не догадываешься, насколько люди превосходят нас благодаря рукам. С их помощью они даже могут...
Что?
Они могут работать.
А это еще что такое?
Это то, чем занимается твоя служанка, когда утром уходит из дому. Своим трудом она прямо или косвенно должна либо производить блага, материальные или духовные, либо оказывать услуги.
У меня голова шла кругом от всей этой информации, и я в который раз спросила себя, откуда этот кот столько знает о мире людей. Получается, я глупее своей служанки?
Тебе у нее нужно еще многому поучиться.
Ну, все. Для одного раза мне было более чем достаточно. Мне захотелось вернуться домой и в одиночестве подумать обо всех этих чудесных, удивительных вещах. Самым важным для меня было то, что я носила имя древней египетской богини с головой кошки, которой поклонялись все люди.